Скажите, как становятся детскими писателями? Вот начиная от Ольги к Светлане, потом к Андрею Олеговичу.
Ну, из меня детский писатель вырос как из журналиста. Я закончила факультет журналистики и сразу начала работать с детьми, то есть это 116-я гимназия, преподавала масс-медиа. А когда работаешь с детьми, творчество обязательно. Рисуешь ли ты с ними, физику ли преподаешь? И поэтому писаться начиналось вот как учебник для детей, как какие-то развивающие занятия. И потом то желание писать, которое возникло в детстве, я его, в общем, не предавала. Оно у всех детей возникает. Все когда-то стихи пишут, сказки сочиняют. Да.
И некоторые романы начинают писать сразу в детстве.
Да, да. Вот, в общем, у меня ребенок вот сейчас что-то пишет такое глобальное, пока не давала читать. И я его не бросала, мне процесс этот нравился. И из моих каких-то познавательных вещей, вот маленьких, выросли большие, настоящие, уже познавательные, обучающие такие книги. А из записей за собственными детьми выросли сказки, истории, уже литературные.
То есть для вас писательство – это профессия, а не хобби, как я понимаю?
Для меня это образ жизни.
Светлана, я сразу хочу сказать, что Светлана Аркадьевна Лаврова не только детский писатель, но и врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, и работает, я правильно поняла, в детском онкоцентре?
Нет, в онкоцентре просто, во взрослом.
Во взрослом, да? Как вы стали детским писателем? Для вас это хобби все-таки?
Ну, я бы не сказала, когда хобби приносит больше денег, чем основная работа, это, извините, какое-то
хобби. То есть не поймешь, что хобби уже, да? Но у вас же есть публикации и по медицине, как я понимаю,
да? Да, их, конечно, очень много. Ну, если человек пишущий, так он пишущий везде. Вот если Оля выросла как писатель из журналистики, то я выросла как писатель из мамы. Я всю жизнь как-то была с детьми, они всегда вокруг меня какая-то мелочь бегала, дергала за юбку и говорила: «Свет, ну расскажи сказку, расскажи». Ну, это было нормально. А потом судьба меня занесла вместе с мужем и двухлетней дочкой на крайний север, на Кольский полуостров. И там было как-то очень грустно, и полярная ночь, и северное сияние было такое зеленое, одноцветное, достаточно унылое. И, в общем, мне там было как-то немножко не по себе. И мой муж, очень умный человек, он сказал: «А что ты маешься, пиши лучше сказки». И вот я начала писать сказки, естественно, для своего ребенка. И потом как-то этот процесс пошел, и остановиться не могу до сих пор.
Но вы же не только сказки пишете, вот эти познавательные ваши книги. Это откуда пошло?
А, познавательные от бабушки. Когда я была маленькая, она читала мои сочинения и говорила: «Ну, хорошо. А вот если бы вот... Ты, конечно, не сможешь стать настоящим писателем, потому что это же надо талант иметь. И вообще, настоящие писатели, они, ой, какие. А это ты не сможешь, нет. А вот если бы ты начала писать книжки, вот какие зверюшки бывают на свете, какие там путешествия, вот такие вот познавательные книжки, ты знаешь, это так интересно». И теперь, когда я пишу вот эти книги, в основном для издательства «Белый город», мне так радостно, потому что бабушка как будто вот она меня на это дело подвигнула, и я думаю, что вот там, где она сейчас есть, она это все видит, и ей очень приятно и радостно за меня.
Андрей Олегович?
Ой, честно говоря, я вот ясно ответить, почему человек начинает писать, не могу. Я пытаюсь сделать предположение. Иногда думаю, что это какая-то программа у нас щелкает. Иногда, наверное, человек тоже в самом деле убегает в какой-то степени от действительности и начинает создавать мир, которого ему не хватает. И, наверное, и то, и другое, и еще и третье, и четвертое. То есть, наверное, все вкупе начинает работать, и вот писатель становится тем, кем он становится.
Вы по образованию инженер?
Да, инженер-электротехник, но я проработал не так долго, несколько лет я проработал, и не жалею, на железной дороге. И я бы еще даже там поработал, если бы элемента творчества там действительно хватало, но, к сожалению, вот меня всегда убивало то, что во многих работах, я не стесняюсь сказать, что я нормальный технарь, я бы с удовольствием работал бы где-то еще, но вот мне вот этого элемента действительно не хватало. Потому что всякий раз, когда я приходил к тому, что работа упирается или в какую-то, не знаю, рекламную, или, может быть, не совсем честную сферу, ну, интерес пропадал просто, пропадает. А в литературе ты царь, ты можешь создавать что угодно, как угодно, какие угодно миры. И поскольку, вот, может быть, оппозиционерское начало во мне вот сильно было всегда, не знаю, насколько это хорошо, может быть, даже и плохо, то вот в литературе я частенько начинал заниматься вот таким исправительным положением, то есть создавал миры, как мне хотелось, писал и детективы, не потому что мне детективный жанр нравится, кстати говоря, не очень нравится, а потому что вот тоже таким образом позволял возобладать закону над беззаконием. Вот сейчас у меня очень сильное желание вернуться к детективам, пусть на небольшое время, поскольку я вижу, что происходит, как отнимаются сейчас школы, опять же, у детей идет кампания. Раньше была кампания «Детские сады строили», закрывалось все на свете.
Наоборот, не строили, а закрывали.
А, наоборот, закрывалось, да, извините. А сейчас все наоборот как раз. То есть кампания другая уже. И школы детские, я знаю просто очень много случаев, вот отнимаются просто под разными предлогами. И не знаю,
сюжет
хочется.
Для детектива, да?
Да, это уже сюжет для детектива.
То есть, как я понимаю, вы занимались и занимаетесь не только детской литературой, подростковой, да? Вы для подростков ведь пишете?
Да, да, да. То есть совсем детское для 9-8 лет у меня есть произведение, но, в общем, это все равно не мое. Здесь, конечно, пальма первенства, вот Оля, Светлана, они это чувствуют и понимают гораздо лучше.
Как становятся детскими писателями в том плане, что существует ли выбор, а буду я писать для взрослых или буду я писать для детей, или у вас такого выбора не было, то есть сразу как-то естественно начали писать именно для детей и все? Выбор какой-то стоял? То есть у вас, как я понимаю, Андрей Олегович, есть некий выбор, да? То есть вы пишете и для детей, и для взрослых.
Да, это по настроению, по времени. И, ну, я могу сказать, что для детей писать даже, вот для меня это было
сложнее,
удивительным открытием, гораздо интереснее писать, потому что здесь не работают, во-первых, форматы. Здесь можно писать о чем угодно. Сегодняшний ребенок, ну, подросток, так скажем, 13, 14, 15, 16 лет, способен воспринимать все абсолютно, что воспринимает взрослый, но при этом он не испорчен, при этом он открыт абсолютно для всех тем, с ним можно говорить вот как со взрослым. А вот со взрослым, как со взрослым, говорить уже сложно. Ему нужно предлагать узенький формат. Вот только детектив, опять же, не сложный, не объемный, а вот где все просто ясно, бегают, стреляют. И простенькую фантастику, простенькое фэнтези. Вот мне это очень-очень огорчает. Даже в классической, так называемой, серьезной литературе, даже там процветают форматы. Я совершенно точно знаю, где, в каких толстых журналах, вот что предпочитают писать и печатать, и издавать. И это тоже, в общем, не может радовать. В детской литературе, по крайней мере, пока, вот я этого не наблюдаю, вот, по крайней мере, в такой яростной степени. И можно писать о чем угодно.
Мне вот возникал иногда вопрос, а должна ли вообще существовать какая-то отдельная литература для подростков? Потому что вы сами говорите, что с детьми с 13, 14, 15 лет уже можно разговаривать как со взрослыми. И давным-давно, если говорить о временах возникновения вообще детской литературы, насколько я понимаю, где-то в 19 веке все-таки именно специально вы для детей стали что-то писать, то для подростков специально, наверное, писали крайне мало. В основном подростки, их чтением было то, что читают взрослые. Они начинали с более простого, просто двигались к более сложному. А может быть, даже кто-то сразу начинал читать что-то сложное. Вот в чем вы видите необходимость литературы именно для подросткового возраста? Может быть, стоит им уже просто читать взрослые книги и все?
Я вот могу сказать о книгах Андрея и чем они отличаются от книг детских и от книг взрослых. Его два произведения последние, это «Слева от солнца» и «Отроки до потопа», они именно для подростков. И почему? Потому что там есть всегда выход. То есть в какие бы сложные ситуации ребенок не попадал, с какими бы проблемами не сталкивался, автор, взрослый и мудрый человек, он ему подсказывает, как можно эту проблему решить. Этого нет в литературе для малышей, это не приемлет литература для взрослых. Там они выход уже ищут сами, и можно сделать открытый финал. И здесь книги хороши именно тем, что это вот есть именно помощь растущему вот такому человеку, взрослеющему, что а можно ведь вот так вот, то есть можно от наркотиков таким вот способом уйти, или из этой вот безвыходной ситуации, из которой не могут, нет сил взрослых тебя, например, выдернуть, ты можешь поступить вот так вот, ты можешь поступить вот так вот. И «Слева от солнца» — это вообще такой роман, который... Что дальше-то нам делать? Как нам возрождать деревню? Как нам остановить пьянство? И как вообще нам страну на ноги поднять?
То есть, получается, некая психотерапевтическая функция существует у литературы, у детской и подростковой?
Я думаю, что да. Да, этим вот она, в общем, отличается и должна отличаться, наверное. Когда человек растет, у него должны быть ориентиры, он должен смотреть, куда он растет, куда он идет. И хорошая, хорошая подростковая книга вот это вот должна давать.
Вы уже упоминали, что литература должна воспитывать. Но мы про то, как литература должна воспитывать, в общем-то, слышали с детства, слышали и в советское время. И у многих людей уже некая такая аллергия вот на вот эту фразу, что литература должна нести воспитующую такую функцию, она должна воспитывать и так далее. Люди уже за советское время, вот взрослые, у которых дети, они уже устали от всего этого воспитания. И им кажется, ну пусть дети лучше развлекаются, пусть они читают развлекательную литературу, которая не несет вот, вот этой вот воспитующей нагрузки. Мы в свое время вот этого наелись, и нашим детям этого не надо. И, в общем-то, многие родители, может быть, поэтому и не ищут книг, которые воспитывать будут. Как вы думаете?
Ну, вот, наверное, Света про это скажет, потому что ее книги очень веселые книги. То есть с первого взгляда это может показаться, что это развлекательная такая литература, а на самом деле там такой совершенно замечательный мир, там прекрасная семья, разве это не воспитывает? То есть мы не говорим о таком...
Морализаторстве,
да? Да, вот, что вот ты должен быть таким-то. Нет, хороший писатель никогда не будет вот так вот настойчиво проводить эти идеи.
Вот согласна я, между прочим, с теми родителями, которые наелись слово «воспитание», с детства дико боялась нравоучительности и боялась навязываться, ну, сначала друзьям-товарищам, теперь своим читателям. Очень, очень страшно навязываться со своим мнением, а вдруг они послушают, а вдруг я ошиблась. И за то, что пишу весело, в общем, получил в свое время-то вообще по полной программе.
Почему?
А потому что как же я пишу весело про счастливые семьи, у которых мама, папа, брат, сестра, собака, кошка. В то время как мир рушится, Россия стоит на краю гибели, вы должны писать про наркоманов и прочее. Это мой пунктик, я уже всем, по-моему, надоела со всеми этими своими заявлениями. Я считаю, что... человеку, не обязательно и ребенку, но и ребенку в том числе, должна быть дана модель еще и счастливой жизни. Когда мама с папой не ругаются и не разводятся, а когда они нормально живут и любят друг друга.
А сюжет тогда в чем, Светлана?
А сюжетов полно. Замечательные сюжеты. Просто это фон «Счастливая семья». А, между прочим, у ребенка из благополучной семьи проблем не меньше, чем у ребенка из неблагополучной семьи. Просто немножко по-другому.
Хорошо, а если дети будут завидовать? Вот он прочитает, а у него семья совсем другая. И для него
а он свою построит, какую надо.
А вот у меня такого нет. Вот у меня папа с мамой ругаются. Что вот
не знаю, правда не знаю.
Но по крайней мере, будет знать, что и такое
нет,
бывает.
Нет, ну вот Олечка в свое время написала чудную книжку про Снегурочек, школа Снегурочек. Вот эта школа Снегурочек, на Снегурочек учится так здорово. И одна очень хорошая московская писательница, мы ее с Олей любим, она сказала: Оля, так почему они у тебя такие вот все Снегурочки-то из себя? Ты сделай их девочками из детского дома. То есть, понимаете, нормальный ребенок из благополучной семьи, он уже не интересен детской литературе. Их надо обязательно как-нибудь вот куда-нибудь и в детский дом, что ли, я не знаю. Я подрабатываю, кстати, в доме ребенка, я знаю эти проблемы. Вот про них-то я писать не могу.
А вот почему для вас принципиально писать именно о счастливых семьях и не писать о каких-то проблемных, тяжелых вот этих случаях?
Да, вот это кодовое слово «принципиально», потому что... Ну, каждый сидит на своем стуле. Вот мой стул – это увеличить количество хорошего, доброго у моего читателя. Ну, вот он прочитал, ему стало хорошо. Пусть ему хорошо будет некоторое время. Я понимаю, что ему тяжело в этом мире и все прочее. Но вот немножко дать ему силы пережить этот вот этап. Может, я меньше, я не воспитываю, наверное. Оль там говорит про то, что что-то там есть воспитательное.
Но критики нет. Находят.
Ну, критики, они все найдут, слава богу, находят и в моих книжках воспитательное. То б совсем меня съели. Вот. А на самом деле нет, я пишу веселые сказки. Пусть моим читателям хоть чуть-чуть получше будет.
Как рождается сюжет? Вот если мы говорим о воспитательной функции, то может такое быть, что писатель сидит и думает, так, надо мне написать о том, как родители должны понимать своих детей, а дети должны вместе с тем не просто со своими родителями дружить, но все-таки не забывать и о том, что это родители, что их надо уважать. А то вот в современном мире вот очень много понебратства. Дай-ка я об этом напишу.
Ой, здорово.
Вот может быть такая вообще ситуация, все рождается все-таки не так совсем.
Нет, наверное, многие писатели так и пишут. Я и знаю, и это и чувствуется, когда читаешь иные книжки.
Заданность такая.
Да, человек сидел и думал, что бы мне вот такое задать. Но это, как правило, и скучные, и неинтересные книги. Вот Светлана правильно сказала, она на своем стуле сидит, и хорошо бы, чтобы все сидели действительно на своих стульях, удобно, хорошо, надежно. И если книги будут разные, одна напугает, покажет не самое, может быть, красивое лицо общества, семьи, а другая покажет, наоборот, что-то лучезарное, светлое, то, прочитав то и другое, человек, ребенок, подросток будет выбирать, сравнивать и делать какие-то выводы.
Вот мы же хорошо с тобой в этом смысле. Ты, значит, показываешь правду жизни, а я над ней такие вот конфетти насыпаю. Совершенно чудесно получается.
Так страшно, да? Вы друг друга дополняете, получается.
Да, да. Нет, ну вот был еще такой момент, например, вот проблема в нашей семье. Дети мои просто с головы ушли в эту японскую культуру. Меня слегка тревожит уход от реальности, потому что, ну, замечательная страна Япония, но она не Россия, надо немножечко как-то ближе к земле. У детей один аргумент, а сама-то ты близко к земле, да? И вот результатом этого нашего спора явилась книжка «Звон колокольчика в пустом небе», где вроде все это высказано, где я даже вроде пыталась воспитывать и вывела достаточно противную занудную маму. Нет, она хорошая, но она такая занудная получилась. У меня занудная специально.
Не такая,
ну и
как
что?
Вы.
Ну и что? И, собственно говоря, мы все остались при своем мнении, посмеялись, разошлись.
А ваши дети читают ваши книги?
Ну, они не то что читают, они их фактически пишут.
Редактируют?
Да, потому что как это делать? Пишется глава, потом я им читаю, они, значит, это все слушают, они либо они смеются и радуются, либо они не смеются, тогда надо переписывать. Ну, нет, они, во-первых, они довольно часто работают героями, во-вторых, они довольно часто работают редакторами, в-третьих, без них я бы вообще не жила, по-моему. Нам хорошо.
Но все-таки вам удобно, что ваш читатель прямо перед вами. Вам
да.
не нужно воображать его, какой он.
Нет, у меня читатель разный. Вот только что в школу ходила недавно. Там были четвертый класс или пятый или класс дети. Тут же вот мои дети, подростки, они, собственно говоря, уже взрослые. Они разные, они чудесные такие все.
Ольга, а у вас как рождаются сюжеты? Вам дети не помогают придумывать сюжеты для ваших сказок, книг?
Моя любимая книга – это все для красоты именно о моих детях. То есть она выросла из моих записок, наблюдений за ними. А так тоже герои, в общем, самые разные. И когда пишешь ребенка маленького, и когда как художник пишет портрет, в каждом портрете он рисует и себя в том числе. И уже подросток, и даже взрослые люди в книгах, они тоже, в общем-то, написаны часть меня, часть моих знакомых, а не только дети.
Что у нас, товарищи писатели, с детскими библиотеками происходит? Есть ли ваши книги в детских библиотеках? Как им туда попадать и прорываться? Вот рассказываю ситуацию. У нас недалеко около дома детская библиотека. Собрала по шкафам книги, которые мои дети уже читать не будут, поскольку уже взрослые. Несколько мешков набралось. Книг еще вполне в приличном состоянии и, как мне кажется, для библиотеки необходимых. Звоню туда, спрашиваю, можно, вот мы принесем книги. Начинают вы спрашивать, а какие книги? Я говорю, ну, такие, 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 и вообще их много. Ну, вы знаете, говорят мне, у нас ведь сейчас очень хорошо нас комплектуют, нам присылают очень много литературы. И вообще у нас места мало. Я говорю, ну хорошо, а выложить просто, чтобы люди забирали книги? Вот бесплатно просто положить. Мне говорят, да нет, вы знаете, ведь сейчас народ такой пошел разборчивый, они берут только новые книги, только качественные, только очень вот такие вот известные. Вот что попало, ведь они брать не будут. Так что вот не знаем, не знаем. Ну, несколько штучек принесите самого уж хорошего качества, чтобы ни единой царапинки на них не было. Ну, ладно уж, тогда возьмем. И из этого складывается ощущение, что детским библиотекам-то живется прекрасно. Книги им присылают, их комплектуют, и книги им, в общем, со стороны даже не нужны никакие, они сами справляются. Как оно на самом-то деле, по вашим ощущениям?
Удивительно, вообще очень удивительный рассказ.
Это странная библиотека, действительно странная. Вот если это магазин, который скупает книги, да, там этот диалог, в общем, был бы очень типичен. А с библиотеками в основном как раз комплектация беда, бюджетирование жуткое практически у всех, даже достаточно преуспевающих библиотек.
Вот мы в Челябинске ездили за 3 последних года, не было обновления фонда, не было денег из бюджета на обновление фонда.
Да, и обычно радуются, когда приносят книги. Я знаю, что и областная детская библиотека, у них часто люди приходят с книгами, я сам туда много носил книжки. И то есть они таким подарком, в общем, рады.
То есть мой случай нетипичный.
Вот я только что в субботу ходила в школьную библиотеку. Просто фактически слезы. Нас совершенно не комплектуют. Посмотрите, какая старая стоит. Все старое дряхлое, ничего нет. Я просто свою принесла и подарила.
То есть я так предполагаю, что вы свои книги просто некоторым библиотекам дарите, да?
Да.
Постоянно,
да. Это постоянно.
Ну а как оно должно быть? В идеале-то.
А вот опять упираемся в государственную программу. То есть без государства все равно никак. То есть можно, конечно, все на самотек пустить и отдать все на откуп рынку, но мы получим тогда картинку, которую фантасты описывают сплошь и рядом. То есть у нас сейчас самая популярная, пожалуй, картинка и в кинематографе, и в книгах – это «Эвтопия». То есть как мы погибнем очень скоро, от чего у нас развалится и разрушится земля. И, к сожалению, мы все делаем, чтобы действительно приблизить это несветлое будущее.
А дети, кстати, очень интересуются такими темами.
Да, может быть, они подсознательно-то и чувствуют. Наши города же ведь очень неуютные. И я сейчас гляжу глазами своих детей подрастающих, и мне страшновато просто. Я вижу, как... И поневоле начинаю вспоминать свое детство, что мы могли играть и на улицах в футбол, и никто нас в школу за ручку не водил. С первого класса ходили сами. Теперь мы страшно боимся за своих детей. И, конечно же, вот образ Эвтопии становится из какого-то виртуального достаточно реальным.
Они ведь очень любят даже фильмы такие, где происходит какая-нибудь мировая катастрофа, где рушатся города, где гигантские волны все заливают. И когда спрашиваешь, а что, собственно, там страшно же, зачем тебе это смотреть? Ну как, это ж так классно, все разрушается, все падает, все рушится. Приятно же посмотреть, сидя в теплом кинозале и жуя попкорн.
Нет, это понятно, потому что это сильные чувства. Любой человек испытывает потребность в сильных чувствах, тем более ребенок. Если он не получает их в реальности, он ходит туда.
А по поводу того, как книги могут приходить, есть совершенно замечательный европейский опыт, когда любая книга, которая получает какую-то премию, она за счет государства печатается и отправляется во все библиотеки страны.
У нас такого нет?
У нас такого нет. У нас нет даже финансирования на обновление фонда. То есть ветхий фонд действительно они должны списывать, места мало. И это очень часто бывает в библиотеках, когда... выкладывают книги, я очень люблю этим пользоваться, то есть приезжаю с рюкзаком и загружаю все познавательное в 80-х годах изданное, которое не будет уже очень долго переиздаваться. Это книги настоящие, правдивые, это такие, это не интернет, а источники уже солидные, там, издательство просвещения, то есть уже много этапов проверки прошло, этим можно пользоваться для работы. Вот. И то, что сейчас поступает в библиотеку, они действительно... обновляют фонды, но даже сами библиотекари говорят, у нас нет информации о каких-то вот интересных книгах. То есть, да, они ищут, они разыскивают, но они были очень рады, когда мы раздали буклетик о современных писателях, о новых книгах. И очень, наверное, даже будет, кстати, здесь сказать про Николая Шилова, то есть вот это имя поэта, которого навряд ли знают многие люди в Екатеринбурге, несмотря на то, что это поэт российского уровня, живет он в Челябинске.
Детский поэт.
Угу. Вчера исполнилось 40 дней с его смерти. Мы в библиотеке с детьми поминали его. У него вышло несколько тоненьких книжек. И вот это вот так обидно, когда поэт очень хороший, совершенно неизвестный.
И не увидел при жизни еще своих книг он фактически.
Он книг как бы увидел, но маленькие, тоненькие. Да, то есть достоин, конечно, человек. И очень хорошо, что в этом году успели вручить. Николаю Петровичу премию Бажова. То есть в этом году вообще прорыв, по-моему, по премии Бажова, то есть детские авторы наконец-то получили ее после 10 лет существования. И вот Николай Петрович эту премию успел получить, мы очень рады. И
можно какие-то стихи даже
да,
прочитать?
Да, я думаю, что просто это очень порадует. Скоро лето, хорошая погода, лето в банках. Целый мир тепла и света, ягод, листьев и цветов. Вот закрыть бы в банке лето и хранить до холодов. А когда январский ветер станет холодом стращать, открывать бы банки эти и знакомых угощать. Это утреннее солнце, это пляжная жара, это речка, это сосны, это песня «Спать пора». Вот полянка-самобранка изумрудного шитья, а вот в этой крайней банке громы капельки дождя. Кто-то б ахал, кто-то б ухал и качал бы головой, ну а я бы просто нюхал колокольчик полевой. То есть и стихи очень разные, очень трогательные и очень смешные.
Меня в свое время поразило, что Шилов, он, в общем, может читаться и взрослыми. Одно стихотворение не удержался и эпиграфом взял себе. То есть я люблю очень на эпиграфы мудрых людей разбирать. В данном случае писатель писал не только для детей. То есть он писал вроде бы для маленьких, но, по-моему, вот как раз в этом и гениальность его, что через веселые, простенькие, доступные слова иногда угадывались такие мудрые мысли, что это абсолютно было в нашем взрослом мире. Действительно, очень обидно, что Николай Шилов, вот, которого должны были знать во всей России уже, по крайней мере, лет 10-15, он должен был бы и в школах, и в библиотеках присутствовать, а этого нет. Вот это признак нашей разрушенной книжной инфраструктуры.
Но это наш уральский писатель?
Да, это челябинский автор, писатель. Он автор сценариев самых больших челябинских праздников, то есть в городе человек достаточно известный, но вот только в городе. Еще, если можно, одно туда и обратно, как раз сейчас дачный сезон. Рано утром в электричке едут компасы и спички, сумки, ведра, рюкзаки, фляжки, удочки, сачки, едут шляпы и ветровки, сотни литров газировки, килограммы колбасы и задорные носы. А под вечер в электричке едут грузди и лисички, едут щуки и лещи, едут хищные клещи, помидоры, кабачки, трав пахучие пучки, розы редкостной красы и клюющие носы.
Чудесно. Как выбирать родителям детские книги? Вот вы уже упомянули о том, что приходят люди в магазин, и действительно все полки-то книгами заставлены, и детский отдел достаточно большой. Но проблема в том, что разобраться-то в этом очень сложно, и по каким критериям разбираться, где действительно узнавать информацию о каких-то новых интересных авторах и книгах.
Сейчас мы начинаем библиотеки, библиотекам рассказывать об этих книгах. То есть в библиотеке всегда есть наш буклетик, есть наши какие-то закладочки, листовочки, то есть реклама и продукция не наши именно, что вот наши, а современной детской литературы, то, что хорошо бы почитать. Ну, наверное, конечно, сначала не пойдут родители в библиотеку, да, а потом выбирать книги. Поэтому смотрите на аннотации, это можно посоветовать, смотрите на издательства. То есть мы уже знаем, что вот «Белый город» не раз уже звучал, что это хорошие детские книги, что это...
Ну, интересное издательство «Самокат». И сейчас библиотекари, конечно, проявляют иногда просто замечательную инициативу. И как я не думаю, что это вот какой-то единый централизованный проект. К сожалению, опять это все энтузиазм на местах. Но они пытаются как раз вот довести до сведения и родителей, и детей. Какие-то путеводители по книжкам создают сами. И то, что вот нужно, конечно, вот такой связующий мостик и рассказывать, что читать, как ориентироваться в книжных магазинах, это действительно очень-очень сейчас назрело.
У вас есть сайт у вашего Содружества детских писателей?
Сайта Содружества пока нет, в разработке он. Есть сайт конкурса премии Крапивина, и там такая рубрика «Авторы». Это авторы, те, которые участвуют в конкурсе, те, которые уже свои произведения выслали, и среди них очень много фамилий, которые можно читать и нужно читать. В жюри конкурса тоже очень хороший автор, хорошо, если прозвучит, наверное, фамилия Елены Габовой, то есть это автор из Сыктывкара, у нас неизвестный, хорошо, зато самый читаемый автор Коми. То есть вот это вот, ну, страна, конечно, у нас большая, но настолько закрытые местные авторы от всего остального, если он не сдается в Москве, значит, он уже никуда и не попал. Вот, то есть мы пытаемся вот, эту, вот эти вот границы открыть. Мальчишки любят Эдуарда Веркина, тоже наш участник в этом году конкурса, его книги. Тамара Михеева в этом году получила премию Михалкова. Очень добрые книги, очень хорошие, очень веселые.
Еще много появится. Вообще, на самом деле, на конкурсах, на каких-то литературных слетах, вот я, опять же, с большим удивлением открыл, что есть авторы, и меня постоянно, в общем, испытываю обиду, что эти авторы известны где-то вот в каких-то маленьких-маленьких своих вот кругах, своих городах, поселках. Вот я знаю, что на Украине там и Юрий Легун есть, и
это уже участник конкурса.
То есть прислал уже, да? Замечательно. То есть авторы есть, и книжки у них замечательные, но вот может действительно повториться и повторяется, к сожалению, история Николая Шилова, когда они остаются замечательными вот в каких-то там маленьких-маленьких своих дебрях.
Было бы прекрасно, если бы ваш сайт вот какую-то информацию действительно предоставлял, именно чтобы это был сайт Содружества детских писателей, и чтобы со всей России авторы могли присылать фрагменты, может быть, даже хотя бы своих произведений, просто чтобы люди могли познакомиться. Вот по фрагменту уже можно представить себе, что это за писатель, интересен он тебе или нет. И замечательно было бы, если бы сразу шла информация, где можно купить его книги.
Я
хотя
думаю,
бы по Екатеринбургу.
К осени такое должно быть, то есть да, в планах такое стоит у нас.
Ну вот к осени вы обязательно нам такую информацию дайте, чтобы родители и наши радиослушатели тоже могли как-то ориентироваться в этом огромном потоке детской литературы, которая вроде бы есть, но с другой стороны, приходишь в магазин, и чаще всего, наверное, родители выбирают то, что уже хорошо знают сами, то, что они читали в детстве. По крайней мере, это беспроигрышный вариант.
Да. А из ближайшего, 22 мая, будет очень большой праздник «Читай Екатеринбург». То есть все новое, что у нас издается, будет вынесено в литературный квартал. Очень много встреч с писателями, поэтому приходите, будем знакомиться и рассказывать друг другу глаза в глаза.
Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в передаче принимали участие члены Содружества детских писателей и же еще и Товарищества детских писателей, кстати, мы не сказали.
Да, мы входим в это товарищество.
А чем это отличаются, две эти организации?
Нет, организаций таких много. Есть еще остров Ю, и в Севастополе...
Союзы писателей есть.
То есть мы об этом уже говорили, что детских вот таких организаций самостоятельных становится много-много. И наша цель не создать какую-то вот такую единую партию, а отделиться от всех на свете. И как раз это и здорово, что появляются. И это признак того, что, ну, видимо, назрела нужда.
Ну, в ваше содружество могут вступить писатели со всей России?
Да.
И из-за рубежа, из-за рубежа, да. России не присутствует.
Просто Товарищество детских писателей — московское замечательное общество, но Москва не решит наши проблемы, мы должны решать их сами.
Итак, члены Содружества детских писателей — Ольга Колпакова, Светлана Лаврова и Андрей Олегович Щупин, он же Олег Раин, это его псевдоним. Спасибо вам большое, я надеюсь, что мы когда-нибудь еще раз встретимся и поговорим о детской литературе.